Михаил Александрович Шолохов. Они сражались за Родину. Москва. Издательство АСТ. 2024 год. Главы из романа. На синем, ослепительно-синем небе, полыхающее огнем июльское солнце. Да редкие, раскиданные ветром неправдоподобной белизны облака. На дороге широкие следы танковых гусениц, четко отпечатанные в серой пыли и перечеркнутые следами автомашин. А по сторонам, словно вымершая от зноя степь, устало полегшие травы, тускло, безжизненно блистающие солончаки, голубое и трепетное марево над дальними курганами и такое безмолвие вокруг, что издалека слышен посвист суслика и долго дрожит в горячем воздухе сухой шорох красных крылышек перелетающего кузнечика. Николай шел в первых рядах. На гребне высоты он оглянулся и одним взглядом охватил всех уцелевших после боя за хутор Сухой Ильмень. 117 бойцов и командиров, остатки жестоко потрепанного в последних боях полка, шли сомкнутой колонной, устало переставляя ноги, глотая клубившуюся над дорогой горькую степную пыль. Также, слегка прихрамывая, шагал по обочине дороги контуженный командир 2-го батальона капитан Сумсков, принявший на себя после смерти майора командование полком. Также покачивалась на широком плече сержанта Любченко древко завернутого в полинявший чехол полкового знамени. Только перед отступлением добытого и привезенного в полк откуда-то из недр 2-го эшелона и все так же, не отставая, шли в рядах легко раненые бойцы в грязных от пыли повязках. Было что-то величественное и трогательное в медленном движении разбитого полка, в мерной поступе людей, измученных боями, жарой, бессонными ночами и долгими переходами, но готовых снова в любую минуту развернуться и снова принять бой. Николай бегло оглядел знакомые, осунувшиеся и почерневшие лица. Сколько потерял полк за эти проклятые 5 дней? Почувствовав, как дрогнули его растрескавшиеся от жары губы, Николай поспешно отвернулся. Внезапно подступившее короткое рыдание спазма сдавило его горло, и он наклонил голову и надвинул на глаза раскаленную каску, чтобы товарищи не увидели его слез. Развентелился я, совсем раскис. А все это жара и усталость делают, — думал он, с трудом передвигая натруженные, будто свинцом налитые ноги, изо всех сил стараясь не укорачивать шага. Теперь он шел, не оглядываясь, тупо смотрел себе под ноги, но перед глазами его опять, как в навязчивом сне, вставали разрозненные и удивительно ярко запечатлевшиеся в памяти картины недавнего боя, положившего начало этому большому отступлению. Опять он видел и стремительно ползущую по склону горы, грохочущую лавину немецких танков и окутанных пылью перебегающих автоматчиков, и черные всплески разрывов, и рассеянных по полю, по нескошенной пшенице, в беспорядке отходящих бойцов соседнего батальона. А потом бой с мотопехотой противника, выход из полуокружения, губительный огонь с флангов, срезанные осколками подсолнухи, пулемет, зарывшийся рубчатым носом в неглубокую воронку, и убитый пулеметчик, откинутый взрывом, лежащий навзничь, и весь усеянный золотистыми лепестками подсолнуха, причудливо и страшно окропленными кровью. Четыре раза немецкие бомбардировщики обрабатывали передний край на участке полка в тот день. Четыре танковые атаки противника были отбиты. «Хорошо дрались, они устояли», — с горечью подумал Николай, вспоминая. На минуту он закрыл глаза и снова увидел цветущие подсолнухи. Между строгими рядами их стелющуюся по рыхлой земле повитель убитого пулеметчика. Он стал несвязно думать о том, что подсолнух не пропололи, наверное, потому что в колхозе не хватило рабочих рук. Что во многих колхозах вот так же стоит сейчас ни разу не прополотый с весны, заросший сорняками подсолнух, и что пулеметчик был, как видно, настоящий парень. Иначе почему же солдатская смерть смилостивилась, не изуродовала его, и он лежал, картинно раскинув руки, весь целенький, и словно звездным флагом, покрытый золотыми лепестками подсолнуха. А потом Николай подумал, что все это чепуха, что много пришлось ему видеть настоящих парней, изорванных в клочья осколками снарядов, жестоко и мерзко обезображенных, и что с пулеметчиком это просто дело случая. Тряхнуло взрывной волной и посыпался вокруг. Мягко слетел на убитого парня молодой подсолнуховый цвет. Коснулся его лица, как последняя земная ласка. Может быть, это было красиво, но на войне внешняя красота выглядит кощунственно. Оттого так надолго и запомнился ему этот пулеметчик в белесой, выгоревшей гимнастерке, раскидавший по горячей земле сильные руки и незряче уставившийся прямо на солнце голубыми потускневшими глазами. Усилием воли Николай отогнал ненужные воспоминания. Он решил, что лучше всего, пожалуй, ни о чем сейчас не думать, ничего не вспоминать, а вот так идти с закрытыми глазами, ловя слухом тяжкий ритм шага, стараясь по возможности забывать про тупую боль в спине и отекших ногах. Ему захотелось пить. Он знал, что воды нет ни глотка, но все же потянулся рукой, поболтал пустую фляжку и с трудом проглотил набежавшую в рот густую и клейкую слюну. На склоне высоты ветер вылезал дорогу, начисто смел и унес пыль. Неожиданно гулко зазвучали на оголенной почве до этого почти неслышные, тонувшие в пыли шаги. Николай открыл глаза. Внизу уже виднелся хутор с полсотни белых казачьих хат, окруженных садами, и широкий плес запруженной степной речки. Отсюда, с высоты, ярко белевшие домики казались беспорядочно рассыпанной по траве речной галькой. Молча шагавшие бойцы оживились, послышались голоса. «Должен бы привал тут быть! Ну а как же иначе? Отмахали с утра километров 30!» Сзади Николая кто-то звучно почмокал губами, сказал скрипучим голосом: «Родниковый, ледяной водицы по полведра бы на брата!» Миновав неподвижно распростершую крылья ветряную мельницу, вошли в хутор. Рыжие, пятнистые телята лениво щипали выгоревшую траву возле плетней. Где-то надсадно кудахтала курица. За палисадниками сонно склоняли головки ярко-красные мальвы. Чуть приметно шевелилась белая занавеска в распахнутом окне. И таким покоем и миром пахнуло вдруг на Николая, что он широко открыл глаза и затаил вздох, словно боясь, что эта знакомая и когда-то давным-давно виденная картинка мирной жизни вдруг исчезнет, растворится, как мираж в знойном воздухе. На площади, густо заросшей лебедой, снова умолк, оборвался мерный топот пехоты. Слышно было только, как шаркают по голенищам поникшие тяжелые метелки травы, покрывая зеленой пыльцою сапоги. Да к удушливому запаху пыли примешался тонкий и грустный аромат доцветающей лебеды. Война докатилась и до этого затерянного в беспредельной донской степи хуторка. Во дворах, в притирку к стенам сараев, стояли автомашины медсанбата. По улицам ходили красноармейцы саперной части, доверху нагруженные трехтонки везли по направлению к речке свежераспиленные вербовые доски. В саду неподалеку от площади расположилась зенитная батарея. Орудия стояли возле деревьев, искусно замаскированные зеленью. На отвалах недавно вырытых окопов лежала увядшая трава, а грозно вздыбленный ствол крайнего к переулку орудия доверчиво обнимала широкая ветка яблони, густо увешанная бледно-зелеными недоспелыми антоновками. Звягинцев толкнул Николая локтем, обрадованно воскликнул: «А ведь это наша кухня, Микола! Подыми нос выше! И привал у нас будет, и речка с водой, и Петька Лисиченко с кухней! Какого же тебе еще хрена надо?» Полк разместился у самого берега речки в большом запущенном саду. Холодную, чуть солоноватую воду Николай пил маленькими глотками, часто отрываясь и снова жадно припадая к краю ведра. Глядя на него, Звягинцев сказал: «Вот так ты и письма от сына читаешь. Прочтешь немного, оторвешься и опять за письмо. А я не люблю тянуть, я на это нетерпеливый. Ну, давай ведро, а то опухнешь». Он взял из рук Николая ведро и, запрокинув голову, долго, не переводя дыхания, пил большими, звучными, как у лошади, глотками. Заросший рыжей щетиной кадык его судорожно двигался. Серые выпуклые глаза были блаженно прищурены. Напившись, он крякнул, вытер рукавом гимнастерки губы и мокрый подбородок, недовольно сказал: «Вода-то не очень хороша. Только в ней доброго, что холодная да мокрая, а соли бы можно и поубавить. Будешь еще пить? Николай отрицательно качнул головой, и тогда Звягинцев вдруг спросил. Тебе все больше сынок письма шлет, а от жены писем что-то я не примечал у тебя. Ты не вдовой? И неожиданно для самого себя Николай ответил. Нет у меня жены. Разошлись. Давно? В прошлом году. Вот как, сожалеюще протянул Звягинцев. А дети с кем же? У тебя их никак двое. Двое. Они с моей матерью живут. Ты бросил жену, Микола? Нет, она меня. Понимаешь, в первый день войны приезжаю домой из командировки, а ее нет. Ушла. Оставила записку и ушла. Николай говорил охотно, а потом как-то сразу осекся и замолчал. Нахмурившись и плотно сжав губы, он сел в тени под яблоней и все так же молча стал разуваться. В душе он уже сожалел о сказанном. Надо же было целый год носить на сердце немую, невысказанную боль, чтобы сейчас, вот так, ни с того ни с сего, разоткровенничаться перед первым попавшимся человеком, в голосе которого послышались ему сочувственные нотки. И чего ради он разболтался? Какое дело Звягинцеву до его переживаний? Звягинцев не видел низко склоненного, помрачневшего лица Николая и продолжал расспросы. Что же она, стерва, другого сыскала? Не знаю, сухо ответил Николай. Значит, нашла, убежденно сказал Звягинцев и сокрушенно покачал головой. Вот ведь какой народ эти бабы! Парень ты из себя видный, получал, конечно, хорошее жалование. Какого же ей черта надо было? Об детях-то она, сука, подумала. Взглянув внимательно на затененное каской лицо Николая, Звягинцев понял, что дальше вести этот разговор не следует. С тактом, присущим простым и добрым людям, он замолчал, вздыхая и неловко переминаясь с ноги на ногу. А потом ему стало жаль этого большого и сильного человека, товарища, рядом с которым вот уже 2 месяца он воюет и делит горькую солдатскую нужду. Захотелось его утешить и рассказать о себе, и он присел рядом, заговорил. А ты брось, Микола, горевать о ней. Отвоюем, тогда видно будет. Главное, дети у тебя есть. Дети, брат, сейчас главная штука. В них самый корень жизни, я так понимаю. Им придется налаживать порушенную жизнь. Война-то разыгралась нешуточная. А женщины, скажу я тебе откровенно, самый невероятный народ. Иная в 3 узла завяжется, а своего достигнет. Ужасно ушлая животная женщина. Я, брат, их знаю. Видишь, рубец у меня на верхней губе. Тоже прошлого года случай. На 1 мая я и другие мои товарищи-комбайнеры затеялись выпить. Собрались семейно, с женами, гуляем, гармошка нашлась, подпили несколько. Ну и я, конечно, подпил, и жена тоже. А жена у меня, как бы тебе сказать, вроде немецкого автоматчика. Если зарядит, что не кончит, пока все обоймы не порасстреляет, и тоже норовит нахрапом брать. Была на этой вечеринке одна барышня. Очень она хорошо цыганочку танцевала. Смотрю я на нее, любуюсь, и никакой у меня насчет ее ни задней, ни передней мысли нет. А жена подходит, щипает за руку и шипит на ухо: «Не смотри!» Вот, думаю, новое дело. Что же мне на вечере за жмурки сидеть, что ли? Опять смотрю. Она опять подходит и щипает за ногу с вывертом до глубокой боли. «Не смотри!» Отвернулся я, думаю, черт с тобой, не буду смотреть, лишусь такого удовольствия.